говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Суд времени и народ. Почему история остается для людей полем битвы? Как прошлое влияет на настоящее? И почему мы до сих пор разбираемся столь яростно с этим самым прошлым? И как голосуем? Вот обо всем об этом мы сегодня будем говорить. Гости в студии Николай Сванидзе, телеведущий и историк. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Который некоторое время теперь работает судьей в суде времени. Это проект Пятого канала. Но мы не столько саму программу, конечно, будем сегодня обсуждать, сколько все то, что стоит за этим голосованием и за контекстом. Ольга Маховская, научный сотрудник Института психологии РАН, психолог и человек, который специализируется на телевизионных проектах, на сценариях, но больше все для молодой аудитории, но вот, может быть, сегодня сумеет нам объяснить, что происходит со взрослой аудиторией, потому что аудитория Пятого канала это люди, которые все-таки за 45. И они такие люди с собственным мнением, собственными представлениями о жизни. И мой коллега Юрий Богомолов, критик и обозреватель «Российской газеты». Он с нами по телефону. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
Да. Вы можете присоединяться к нашему разговору, тем более, что некоторые из вас уже написали на сайте, как им все это не нравится, и как вообще программа выглядит некой фикцией, что никакое это не обсуждение, не разговор, но об этом мы тоже поговорим. Присылайте сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Значит, сначала к Николаю. Вы воспринимаете, вы не один раз уже об этом говорили, эту программу как провокации. Вообще провокация в таких сложных темах, которые связаны с недавней особенно историей, да и с, в общем, давней, в том, как существует мировоззрение страны и общественное мнение людей, это уместная вещь, провокация?
Ну, я, честно говоря, нигде, насколько я помню, ни в каких своих интервью по этому поводу слово «провокация» не употреблял.
Нет, где-то, по-моему, в АИФе я прочла,
да,
эту,
ну,
фразу.
Может, чисто случайно, потому что я не воспринимаю эту программу как провокацию.
А, все-таки нет?
Нет. Я ее воспринимаю как просвещенческую программу. На самом деле. Вот если говорить о миссии, да, здесь, не о чисто профессиональном телевизионном проекте, а о миссии,
ну, безусловно,
то это просвещенческая программа, на мой взгляд.
Которая должна просветить кого и ради чего?
Ради чего просвещают? Просвещают ради просвещения. А кого? Понять, в чем дело? Дело в том, что я бы сюда не пошел, если бы здесь не могла звучать точка зрения альтернативная той, что господствует последние лет 10. И господствует она, в общем, на всех наших основных каналах.
Это какая точка зрения?
Ну, я бы сказал, такая державно-охранительная.
Угу.
Вот. Консервативная, державно-охранительная, очень популярная, несомненно. Вот она господствует, конечно же. И здесь звучит и другая точка зрения. Если бы она здесь не звучала, я бы на эту программу не пошел. Она здесь звучит. Вот и сам, это первое, и второе. Сам факт, что зритель может ознакомиться с альтернативными позициями, это само по себе уже элемент просвещения и немаловажный. Это само по себе уже, на мой взгляд, прочистка мозгов.
Хорошо, давайте я вот для наших слушателей, кто, может быть, не видел последние программы или не очень знает, что это такое, это любопытно всегда на форуме посмотреть. Ну, вот голосование по поводу темы, связанные с Германией. Объединение Германии, необходимость или политическое предательство. Так или иначе, эти результаты отчасти повторяют очень многие итоги голосования по разным темам. То есть либеральная или, как вы говорите, недержавно-охранительная точка зрения, в общем, всегда проигрывает.
А не в общем, а всегда. Если вы берете телевизионное голосование, а не голосование в зале, это разные вещи и разные результаты. Вот по телевизионному голосу, и в значительной степени по причине, о которой я могу сказать, мне голосование в зале представляется в плане оценки дискуссии более адекватным. Я могу сказать, почему.
Угу.
Потому что голосующие в зале, которым запрещено жевать бутерброд, целоваться,
пить пиво,
ковырять в носу, да, смотреться, красить губы, и так, они должны следить за дискуссией, и они оценивают дискуссию. А люди там тоже, там разумеется, там нерепрезентативная выборка сидящая, как, впрочем, и телевизионная тоже нерепрезентативная. А люди, которые сидят у телеэкранов, в основном, и эти постоянные 90% это демонстрируют на одну сторону, они оценивают не дискуссию, они просто голосуют за определенную позицию.
Ну, это лишний раз говорит о том, что есть эффект от работы телевизора или нет этого эффекта. Люди не хотят, либо они подтверждают свою точку зрения, либо они с ней не соглашаются, и что-то происходит только вот в этом эмоциональном поле самого разговора.
На самом деле и то, и другое голосование, и в зале, и в телевидении, они очень интересны для меня лично.
Так и для меня тоже, потому что я все время смотрю и вот наблюдаю. Итак, значит, объединение Германии, необходимость или политическое предательство. Телефонный опрос, который, конечно, тоже очень спорен, и об этом мы еще тоже скажем. Необходимость 19%, политическое предательство 81%. Это те, которые голосуют по телефону. Причем голосуют в среднеевропейской части России. Что там происходит за Уралом, мы не знаем, если эту программу там вдруг видят. Объединение Германии, необходимость или политическое предательство... вернее, первое это было интернет-голосование, то, что на форуме, 19 к 81. Телефонное голосование, необходимость 9%, политическое предательство 91%. Это телефон, а не интернет. И, наконец, итоговое голосование в студии. Объединение Германии, необходимость или политическое предательство. Необходимость 70%, политическое предательство 30%. Вот такой вот разброс между отношениями разных типов.
Хорошо бы еще знать социологию, то есть по репрезентативной выборке.
Ну, да, я сегодня разговаривала специально с социологами, которые сказали, что нет таких исследований, не очень ясно, кто те люди, которые голосуют в интернете, не очень понятно, по какому принципу набирают телефонный номер и голосуют по телефону, но можно предположить, что телефоном пользуются те, кто не пользуется интернетом, это значит люди более старшего возраста, более такие пассионарные и более раздраженные на жизнь, но это я все предполагаю, Ольга, может быть, сейчас несет свои коррективы, и Юрий тоже. А те, кто в студии, это вот те, кто оказались в студии.
Достаточно случайно.
Случайно. Юрий Богомолов, как вы оцениваете, вот что происходит с этим народным голосованием? Вообще о нем, по нему о чем-нибудь можно судить?
Ну, определенной приближенностью к истине, очевидно, можно судить. Ведь вот этот расклад интерактивного голосования, он достаточно как бы соответствует тому, что мы имеем, когда приходится выбирать между либеральными ценностями и такими державными. Да? Кургинян как-то обратил внимание, что для него вот распад Советского Союза, например, вот одна из тем была, да, распад Советского Союза, это проблема, связанная с тем, что Советский Союз утратил статус геополитического игрока. И, видимо, Кургинян понимает вот приверженность государственным ценностям именно как значит, страна является геополитическим игроком или не является. Белоруссия, которая отпала, не является геополитическим игроком, значит, это не полноценная страна. То же самое можно говорить, очевидно, с его точки зрения и о странах Прибалтики. Поэтому все эти вещи, ну, как бы, соответствовать. Я бы даже не впадал в отчаяние по поводу того, что либеральные ценности оказываются все время в проигрыше. Потому что когда за либеральные ценности голосуют от 10 до 15%, то это для нашей страны с ее историей, с ее историческим прошлым, там, предположим, 19 века и ранее, это не так уж плохо. Это дает, создает какую-то перспективу, по крайней мере, барьер выборов может быть преодолен этой партией, партией либерализма.
Ну вот Николай мне сказал перед эфиром, что, по его мнению, голосование, например, по коллективизации, ему кажется, не соответствует.
Было несколько тем, в том числе по коллективизации, где, конечно, разумеется, настроению страны это телевизионное голосование не соответствует. Конечно. Но по Германии это как раз там еще туда-сюда. По многим другим темам. А, скажем, по коллективизации еще были и другие. Скажем, по роли большевизма в нашей истории. Когда где там 90%...
Поразил вот этот выпуск по коллективизации.
Да.
Потому что ведь это был, очевидно, один из самых кровавых и бесчеловечных, так сказать, действий.
Ну так а почему же вы считаете, что аудитория не предпочла этот выбор? Потому что, судя по вот всем этим опросам, аудитория телефонника и интернета не либеральная. И так же, как говорят в некоторых даже учебниках уважаемых про эффективных менеджеров
или неуважаемых,
да, и коллективизацию, которая была необходима, почему вы полагаете, что голосовать-то за это не могли? Вполне могли.
Ну, как сказать? Дело в том, что в массовом подсознании, не даже не сознание, а в массовом подсознании очень крепко сидят какие-то забитые гвозди, да, ценностей определенных. И если страна еще в 18 веке была крепостной, потом был, так сказать...
Извиняюсь, она в 19-м была крепостной.
В 19 веке, а потом были волны репрессий, которые закабалили советского человека еще там на 70 лет, да, то, в принципе, как это может быть иначе?
Вот Николай считает, что иначе.
Я считаю, что 90% в нашей стране за коллективизацию не голосуют. Точно так же, как 90% в нашей стране не голосуют за большевиков. Иначе КПРФ у нас была бы власть.
Да нет, ну хорошо, может быть, не 10% противостояли бы 90%, а может быть, там 25%. Потому что ведь речь-то, вот что усиленно все время, какую точку бьет Кургинян, что он возвращает людям историю, и что без истории люди не нация. Вот в эту точку он бьет. И поэтому он должен оправдывать эту самую коллективизацию.
Но, с другой стороны, я вот начитал сейчас на форуме, там очень многие люди пишут и упрекают Сванидзе как раз в том, что он фальсифицирует историю. И вообще разговор об истории у этих людей – это вопрос веры. Верю или не верю?
Вот. Это еще вопрос, Аня, это еще вопрос мифологии. Ведь люди, вот именно основываясь на массовом подсознании, истории предпочитают мифологию, которую они думают, что это и есть настоящая история, так же, как и Кургинян этому соответствует.
Ну, давайте мы сейчас прервемся на короткое объявление и потом дадим слово все-таки женщине, которая нас психологически разведет.
Давно пора.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Повлияет ли на предвыборную борьбу в Белоруссии жесткая риторика президента Медведева в адрес Александра Лукашенко? Об этом говорим с Андреем Санниковым, Владимиром Жарихиным и Павлом Шереметом. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева, Николай Сванидзе, телеведущий историк, Ольга Маховская, психолог. Сегодня со мной в студии Юрий Богомолов, мой коллега из «Российской газеты», обозреватель по телефону. Говорим мы о том, почему история остается таким полем битвы, и что, собственно, вот на этом поле битвы народ и аудитория про себя понимает и как себя позиционирует к разным историческим проблемам. Ну вот, Оль, вы услышали все, что говорят и ведущие, и телевизионные обозреватели, которые смотрят за этой программой со времени ее появления. Вы, наверное, посмотрели несколько выпусков и посмотрели, что там в интернете происходит. По вашему мнению, что-то это говорит о аудитории, которая сидит в студии и которая сидит перед экраном? Или это все-таки наша попытка наложить какую-то матрицу на то, чего на самом деле нет? И что на самом деле это просто телевизионная игрушка, как очень часто говорят про всякий интерактив?
Ну, скорее, игрушка все-таки. Я не думаю, что это отражает реальную картину. Цифры слишком перекошены. Я думаю, что ни один опрос не должен выглядеть так. Не может выглядеть 10% к 90%. Тут нужно разбираться. Но я бы опиралась больше на косвенные показатели, поскольку я социальный психолог. И, в общем-то, психологи всего мира экспериментируют с телевизионной аудиторией. Мы хорошо знаем, что в любой стране, у нас в том числе, телевизор – это такое утешение или игрушка, как вы говорите, для неудачников. Это всегда аудитория, у которых что-то не сложилось в жизни, они ищут оправдания. История всегда дает хорошие поводы и факты для того, чтобы оправдать свою несостоявшуюся, как они себя чувствуют в жизни и отыграть вот эту агрессивную эмоцию. И в этом смысле аудиторию телевизионную, аудиторию, которая находится внутри студии, нельзя приравнивать, потому что они соотносятся как группа и толпа по своей структуре. И, соответственно, группа, пускай даже случайным образом выбранная, она видит друг друга, они находятся в таком непосредственном зрительном контакте. Группа всегда ориентируется на лидера. А в качестве лидера и в качестве хозяина студии выступает, конечно, Николай. И, соответственно, его мнение, его настроение для этой аудитории будет важно. Ну, срабатывает хотя бы такой эффект гостя, да, если я прихожу в студию в качестве гостя, я не могу себя так дурно вести. Дело даже не в том, что они это делают специально, это вещи такие почти бессознательные. Особенно тогда, когда участнику программы, гостю, в общем-то, все равно он не понимает. Он видит, что идет спекуляция с двух сторон, поэтому он отдает предпочтение более симпатичному и приятному человеку. Вот. А что касается толпы, то есть огромной аудитории, которая голосует анонимно, это развязывает руки для той же агрессии, она ориентируется на вождей. И вот такой вождизм отрабатывает, на мой взгляд, Кургинян. Там нет рациональных аргументов, они не главные. А главное – это спустить вот этот... отпустить крючок спусковой латентной агрессии, в которой мы все находимся, когда чувствуем, что мы бьемся и не можем добиться счастья в своей жизни. Вот вождь играет на вот этой глубокой неудовлетворенности, оправдывая, беря на себя часть этой ответственности, обещая, авансируя разрешение этих проблем в будущем. И, в общем, это нечестная игра с толпой, но тем не менее...
Но ведь Кургинян все время... Это история. А вот что за эффект происходит? Все равно в истории находим оправдание.
Вы знаете, мы же с историей связаны своими биографиями, своими родственными связями. Да? Мы, чем более взрослый человек, тем больше он эту связь чувствует. Да? Вот, аудитория зрелая, поэтому мы бьем по семейной идентичности. Мы не формируем национальную идентичность, но мы все время дергаем за нервы каких-то семейных историй. У нас в стране у всех они очень трагичные. Вот. Другое дело, что здесь каждый принимает решение за себя, или ты будешь памятником своей семейной легенде неудачной, или ты будешь развивать свою собственную историю с благодарностью и почтением отнесясь к попыткам своих предшественников прожить достойную жизнь.
Да. Ну вот был выпуск, посвященный Юлию Цезарю, да, тирану, который отнял демократию у римского народа и так далее. Там же не было как бы семейных взаимоотношений. Это было, правда, это проходило на фоне показа сериала про Юлия Цезаря художественного. Но там же не было вот этих попыток отождествления, то есть не было никакой связи тех людей, которые сегодня смотрят, с теми ситуациями, которые возникали много веков назад.
Но там голосовали не за тирана, голосовали за великого и знаменитого в истории человека. Его тирания, она настолько давно была, и настолько никому непонятна, и настолько неконкретна, в отличие от тирании российской 20 века. А его величие впитано с молоком матери во всех еще школьных учебниках истории. Ну как же, Юлий Цезарь! Ну, конечно, великий человек.
Ну, Николай Карлович, ну, простите, там же шла речь все-таки о спасении государства, и Юлий Цезарь был представлен как спасителем государства, как некой национальной целостности.
Стороной защиты, стороной Сергея Кургиняна. Да, конечно.
Сергей Кургинян, там еще одна особенность в его поведении, когда он защитник и когда он обвинитель, он всегда прокурор.
Это его манера. Я вообще должен... Все время звучит фамилия Кургинян, совершенно не звучит фамилия Млечина.
А это очень показательно.
Как будто его нет. Вот. Кстати, совершенно напрасно, между прочим. Я, с одной стороны, хотел бы вступиться за Кургиняна, с другой стороны, я хотел бы напомнить о Млечине. Потому что Млечин, на мой взгляд, абсолютно адекватен своей роли, равен самому себе, то есть блестящему публицисту и историку, и совершенно не уступает Кургиняну, уступает только в телевизионных этих, значит, опросах. А на самом деле, вот я, как человек, сидящий в зале, я могу сказать, что в полемике он не уступает. А с другой стороны, Кургинян тоже, чё все пристали к Кургиняну? Кургинян защищает определенную позицию, он ее защищает по правилам игры, он ее защищает так же, как и Млечин, потому что она соответствует его мировоззрению. Именно эта позиция, в данном случае игра и мировоззрение сошлись воедино, и он, на мой взгляд, тоже, я, честно говоря, не знаю, кто бы это мог делать, вот именно эту позицию защищать лучше, чем он.
Я знаю нескольких людей, которые могли бы это делать, это Михаил Леонтьев, Максим Шевченко, Александр Проханов, кто там еще, значит, это все люди определенной, действительно, политической позиции, но это все люди, которые приоритетно считают проблему государства, что было правильно, скажем, в Средневековье, но ведь история человеческой цивилизации – это не только история государственных систем, это история человечности.
Да, мы вступаем на тропу мировоззренческой дискуссии.
Да. Да, которая, кстати, на самом деле должна, на мой взгляд, возникнуть и в связи с тем, что обсуждается в этой программе. Николай Сванидзе, Юрий Богомолов, Ольга Маховская. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. На шахте Распадская в Кемеровской области найдено тело еще одного погибшего горняка. Как сообщили в понедельник в областном управлении МЧС, останки шахтера нашли и подняли на поверхность в воскресенье. Таким образом, число жертв двух взрывов на Распадской, произошедших в ночь на 9 мая этого года, возросло до 74. Отношения России с белорусским руководством зашли в тупик, заявила пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова, комментируя последние высказывания Дмитрия Медведева. По словам Тимаковой, несмотря на это, Москва продолжит общаться со всеми политическими силами в республике. Перенос в другое место памятника Петру Первому, установленного на стрелке обводного канала и Москвы-реки, может обойтись городу в 1 000 000 000 рублей. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по перспективам развития и градостроительства Михаил Москвин-Тарханов. По словам депутата, прежде чем принимать такое решение, необходимо посоветоваться с москвичами. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган считает, что Анкаре ставится больше условий для вступления в Евросоюз, чем другим претендентам на членство в этом объединении. Эрдоган заявил об этом на встрече в Софии с главой правительства Болгарии Бойко Борисовым. Суд в Таиланде сегодня решил дать ход новому делу против российского предпринимателя Виктора Бута, что затруднит процесс его выдачи Соединенным Штатам. 20 августа апелляционный суд в Таиланде постановил выдать Бута США, где его обвиняют в незаконных поставках оружия ряду экстремистских группировок. Однако ранее в суд был внесен еще один параллельный запрос о экстрадиции. Второй тур выборов президента Бразилии пройдет 31 октября. По официальным данным Центральной избирательной комиссии, в первом туре победу одержала кандидат от правящей партии трудящихся Дилма Русеф.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Социальный психолог Ольга Маховская, телеведущий историк Николай Сванидзе, критик и обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Все мы сегодня говорим о том, что происходит в программе «Суд времени», с тем, как голосуют, за что голосуют, почему голосуют, и какой эффект это и резонанс дает в информационной и общественной среде. Вы присоединяетесь к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Давайте я вот еще парочку вопросов вам задам, и потом мы уже будем людей слушать. Вот смотрите, выходит, что все равно, даже если мы считаем, что нерепрезентативная история, что есть эмоциональная реакция, понятная, когда люди друг друга видят и действительно реагируют на важного человека, на ведущего, или на эмоцию, которую дают полемисты в своих оценках, а все равно должна быть какая-то сверхзадача. У любой программы, у сериала, ну, всегда есть какая-то сверхзадача. Вот я тогда не понимаю, Николай Карлович. Вот мы, собственно, вы говорите, правильно, за либералов всегда голосует мало. А вот за этих и вы пошли, потому что вот эта точка зрения державно-охранительная последние 10 лет торжествует.
Не просто торжествует, она нигде в эфире не выражается.
А, вот,
абсолютно, ее просто никто не слышит.
Ну вот, поэтому, значит, и что? Получается, что по голосованию, и даже по студийному голосованию, что у нас торжествует
такое... По студийному голосованию нет.
Нет, по студийному по-разному.
По-разному.
Но не всегда так, чтобы вот ощущение модернистского будущего в стране ощущалось.
Нет, разумею, ну какое модернистское будущее?
Да, так вот народ у нас получается такой архаичный по этому голосованию.
Ну, у нас действительно народ в основном архаичный.
Но чего мы так чего мы хотим от этого проекта? Ничего не хотим? Просто чтобы вот он вот так вот пока?
Нет, видите ли, во-первых, кто мы? Значит, мы с вами... Или нет, создатели,
мы с вами...
или создатели.
Нет, не создатели,
я
наверное,
к числу создателей не
имеете отношения. Ну, хорошо. Вот
я
он...
тоже приглашенная звезда.
Николай, ну вот они, приглашенная звезда. Вот он существует, этот проект. И он как-то резонирует со средой, с нынешним состоянием общества, с историей. Мы в результате
Я бы не путал содержание программы и один, не самый главный его элемент, а именно вот это вот телевизионное голосование, которое висит на протяжении всей программы, не меняясь по процентам. Вот как программа начинается, повисает 7 против 93. И заканчивается 7 против 93. Там кто-то выступает, разоряется, рвет рубаху на груди. Кургинян там просто, на мой взгляд, очень талантливо, кстати, что-то эмоционирует. В ответ млеть. У них эксперты, сильные люди, есть среди них яркие. Кто-то говорит, процент тот же.
Нет, ну...
Ну, так не бывает.
Почему? В программах Соловьёва та же самая история, как бы спарит.
Нет, когда кто-то говорит более или менее убедительно, эмоционально, циферки ускоряются на его стороне, на стороне того человека. А здесь...
Ну,
нет.
В общем, в принципе, тогда это надо отменять.
Я бы не отменял. Потому что это все равно это увеличивает
рейтинг.
Что? Это увеличивает
рейтинг. И усиливает эффект присутствия аудитории.
Конечно,
все-таки это очень важно для
зрителя. Если это отменить, часть аудитории отвалит. А что касается...
Так аудитория-то что считывает в результате этих цифр-то?
Ну, во-первых, далеко не все, милые дамы, далеко не вся аудитория звонит.
Нет, это понятно.
Ну, прям скажем, значит...
Но это дополнительная манипулятивная функция.
Люди смотрят, слушают, делают выводы. Им дают две разных точки зрения. Им дают информацию, которой они в основном лишены. На мой взгляд, это очень важно. А перед телевизионной программой, не будем обманывать, мы все профессионалы, перед телевизионной программой авторы ее ставят одну цель – быть успешной.
Понятно. Оль, вам как кажется? Сейчас, Юр, я вам дам тоже слово. А в результате какого эффекта эта программа добивается? Она добивается в том числе, помимо просветительских задач и эмоциональных, и очень удачных полемистов, и, вероятно, каких-то просвещенческих историй, вот это вот голосование, оно не путает, не сбивает регистры?
Нет, я не думаю, что оно сбивается. Регистры, оно понятно, почему так происходит. Это, конечно, такой парад предубеждений. Аудиторию эту не просвещать довольно бесполезно, на мой взгляд. Поэтому это уже такой романтизм падает.
Вы имеете в виду ту, которая звонит, или вообще всю телевизионную аудиторию бесполезно?
Ну, скажем так, уж если точно ту, которая звонит.
Кстати, вы, Николай Карлович, помните, мне тоже всегда говорили, что это не дело телевидения, особенно просвещать. Чего это вы вдруг в просвещение ударились?
Ну, если возник шанс.
Нет, это хорошо, конечно.
Ну, это понятно, желание человека что-то благородное по жизни делать, а уж как, а что получается. Я думаю, что это одна из тех программ, сейчас ток-шоу, они носят не сколько дискуссионный характер, а сколько такой театральный, потому что все ваши участники прекрасные актеры. Вот. И их задача – это выпускать пар в гудок. Вот это напряжение социальное, которое есть, конечно, оно отрабатывается на такого рода ток-шоу. И в каком-то смысле этой аудитории все равно смотреть спарринг в боксе или дискуссию. Я не думаю, что это тренировка мозгов, это отработка эмоций все-таки. У меня такая гипотеза. Вот. Но я бы не убирала вот эту флешечку с телевизионным голосованием, поскольку, во-первых, к этому привыкли. Народ привык, что его как бы учитывают. И слава богу, что у нас...
Как бы учитывают.
Да, у нас народ такой непритязательный, что ему достаточно объявить голосование, и он подумает, что про него помнят. И
вообще его мнение кому-то важно.
Да, его мнение, да. Особенно, когда он анонимен, сидит дома на диване, и над ним не капает. Вот. Ну, я позволила такой группой выпад в адрес аудитории. Она очень разная. Я могу предположить, ну, сейчас осень, мы вообще знаем, что аудитория усугубляется, да, потому такая, звонят люди определенного психологического, иногда психиатрического круга.
Летом было то же самое.
Вот, ну, лето было
тяжёлое.
Да-да. И недавно провели исследование, не помню, кто, англичане или американцы, они показали, что в основном народ, который смотрит телевизор, это люди, склонные к депрессиям, а оптимисты больше привыкли читать книжки в одиночку.
Это тут мне социологи сегодня сказали, что
умеет читать.
Послушай, что это аудитория вот таких программ и такого канала, это такие прединфарктники. Ну, то есть никого не хочется обидеть, но это не молодежь.
Это люди в психозе очень часто.
Да, это уже не молодежь, которая вообще не понимает, зачем это.
Знаете, молодежь, судя по интернет-опросам, тоже легко заразить. Это меня совершенно расстраивает, потому что мы бы предполагали, что будет большая разница между интернет-голосованием и телефонным голосованием. Нет, здесь критика, видимо, еще ниже. Существует уже большая когорта молодых, которые ориентированы.
Ну, которые вообще не очень ориентируются.
Ну, они заражаются. Они
нет, ну, вы почитайте форумы.
Да,
там что либеральная пишет? Идея, не могу сказать, что мощно представлена.
Так о том и речь. Да. Ольга об этом и говорит.
Конечно, я думаю, что конечно. Там на таком хорошем русском языке все идет дискуссия.
Дело даже
что...
не в языке.
Да, а в идеях. Да. Юрий.
Да, я, кстати, могу тоже поделиться собственным впечатлением. Дело в том, что я отслеживаю эту программу и время от времени возвращаюсь к ней в своих колонках. В своих обзорах, и вот как раз наиболее сильно, значит, среагировали на мою колонку по поводу коллективизации, где Кургинян читал очень страстно стихотворение Максимилиана Волошина о русской истории и так далее, да? Вот. И я отозвался цитатой из стихотворения Николая Клюева, крестьянского поэта, где были такие строчки: «Закус говядины с печенкой, сосед освежевал мальчонка, и серой солью посолив вдоль птичьих ребрышек, и жил, старуха же с бревна под балкой замыла кровушку мочалкой». И на меня вылилось такое раздражение по поводу вот этих строк и вообще по поводу того, что я посмел, значит, оспорить историческое значение, победное значение коллективизации, что я пришел, ну, только к определенному выводу, что действительно человечность на кону, а не просто история России. Вот. И вот мы сегодня как-то не можем взять в голову до конца. Вот в 30-е годы вместе с раскулачиванием шло и расчеловечивание на несколько поколений вперед.
Понятно.
И следствие этого расчеловечивания является, скажем, и позиция того же Кургиняна. Ему абсолютно наплевать на съеденного ребенка.
Ну, Юрий Александрович, я здесь просто должен вступить за Кургиняна. Мы с вами не можем утверждать, что ему плевать на съеденного ребенка. Ну, почему?
Это сегодня...
Как это можно понять, когда он говорит, что те, кто были сгнили заживо, значит... В результате коллективизации были удушены, съедены и так далее.
Эта позиция абсолютно не соответствует нашей с вами. Но давайте, я вам все-таки предлагаю на этой констатации остановиться.
Кстати, один из слушателей сегодня или где-то на форуме я прочла, что вы верите в серьезность их таких убеждений. Они потом выходят из студии и пьют вместе кофе.
Нет, кофе они действительно вместе пьют, но это не значит, что они меняют свои убеждения. Мы с Кургиняном тоже пьем кофе вместе, но у нас совершенно разные взгляды с ним на жизнь и на историю.
Я понимаю запал Юрия Александровича отчасти, потому что на самом деле, Николай, когда вы защищаете позицию того, чтобы вот учебник МГУшный все-таки для учителей был несколько с иными акцентами, мы об этом говорили и в этой студии, и учебник этот обсуждали, вы же сами и видите, и слышите. Вас начинают делать врагом и истории,
да,
и
да.
страны, и фальсификатором, и
да,
так далее.
Да, да.
Почему вы полагаете, что вот всех этих чувств не рождает в результате программы?
Потому что в программе есть не только позиция одной стороны, как я уже сегодня имел честь докладывать. Там есть позиция альтернативная, в отличие от учебников. Вот этих, о которых мы говорим, или учебного пособия.
Но ведь она еще бесчеловечная позиция. Вот та, которой придерживается Кургиняна.
Хорошо, я бы сейчас... Юрий Александрович, вы меня ставите в очень неловкое положение, понимаете? Поймите это. Потому что я мировоззренчески с вами абсолютно согласен и не скрываю этого в программе. Но в данном случае мы три коллеги. Мы трое коллег в одной программе. Кургинян, Млечин и я. Вы наезжаете на Кургиняна, я его, естественно, из позиции профессиональной цеховой этики, я его должен защищать. У нас с вами будет бессмысленный разговор.
Нет,
поэтому
Николай,
оставьте в покое Сергея Кургиняна.
Зачем? Я говорю про то, что массовое подсознание вбит определенные, так сказать, посылки.
Он вбит, я здесь с вами совершенно согласен, он вбит на протяжении десятилетий советской власти. Он сбивался, и массовое сознание уродовалось на протяжении всех этих лет. Но в программе есть две точки зрения, а в учебном пособии одно. Вот по этим программа отличается радикально от учебного пособия.
Вы знаете, мне так нравится, как вы рассказываете, что вы пьете кофе втроем, как вы защищаете Кургиняна. Вот если бы это было в самой программе, и зрители видели, что эти три человека, которые явно с разными мировоззрениями... Или
тем
там,
не
два,
менее способны...
Да, тогда мы понимаем,
я вообще всегда считаю, что надо показывать, что Кургинян дергается и волнуется, что вот эти уж
конечно,
кишки, раз
конечно.
Есть телефонник, так давайте и все эти голосования показывайте, и все остальное. Да. Тогда вот не будет это еще дополнительной манипулятивной сущности у того, о чем я сегодня говорю, хотя Николай
со мной
не согласен.
Ну, а потом это образец все равно как консолидации, в которой страна нуждается. Понимаете, что люди с очень разными мировоззрениями, непримиримыми и очень болезненными аргументами, контраргументами могут говорить спокойно, долго.
Вы знаете,
это преувеличение.
Это разные вещи. Значит, естественно, все люди разных, совершенно радикально разных взглядов, если они нормальные люди в обиходе, они могут друг с другом пить кофе, разговаривать, договариваться, но это не значит, что при этом они находят общий политический или исторический язык. Это не так. общий политический или исторический язык люди радикально диаметральных взглядов найти не могут. Они чисто они просто не затрагивают своих разговоров темы.
Чтобы как... не превращаться...
Естественно, зачем? Зачем?
Нет, но мы приходим на работу и попадаем в такие же ситуации. Люди с разными мировоззрениями, мы стараемся
общаются, их не затрагивать
или
верно.
Общаемся.
Вот,
но, а что делать? А вчера за это друг другу морды били. Понимаете, это уже некоторый прогресс все-таки.
Ну, давайте я вот все-таки прочту, что думают наши слушатели. Для Николая, наверное, ничего нового нет в этом. Ну, вот одно из типичных мнений. Общество, безусловно, расколото, но, тем не менее, голосование в студии по стране порой с колоссальным разрывом, что наглядно демонстрировало поголовное неприятие телезрителями предательства нашей политической элиты при поспешной сдаче Германии, свидетельствует о полном провале либеральных идей в стране и таких горе-историков, как русофоб, провокатор Сванидзе. Беда нашего народа заключается не в плохой истории, а в том, что телевизионные экраны захватили единомышленники Млечины, Пивоварове и прочие современные комиссары, добивающие Россию своими прозападными трактовками и измышлениями. Не уверен, но уверен, им уже не долго пировать.
Вот я не буду, естественно, по понятным причинам дискутировать с этой точки зрения, кроме одного пункта. А пункт в том состоит, что вот именно эти упомянутые автором господа, они заняли господствующие высоты на телевидении. Вот здесь поспорю, никак нет. Никак нет.
Сергей говорит, господин Сванидзе, странно видеть вас в кресло судьи, а не ярого сторонника, защищающего либеральные ценности полураспада в нашей стране.
Значит, я действительно ярый сторонник либеральных ценностей, не полураспада отнюдь и не распада, а я сторонник либеральных ценностей. Считаю, что они, именно эти ценности, они, в конце концов, могут спасти Россию. Но дело в том, что когда меня приглашали в эту программу, я сразу же сказал, ребят, вы мою позицию знаете? Говорит, да. Она вас устраивает? Говорит, да. То есть вы готовы видеть меня в кресле судьи с моими взглядами? Я свои взгляды скрывать или тем более менять на время ведения программы не собираюсь. Значит, я буду действительно выполнять роль судьи очень честно, но мои позиции мировоззренческие я не сменю. Это вас устроит? Да. Ну, вот, собственно, так оно и вышло.
У меня сильное подозрение, друзья, что аудитория, реагирующая на эту программу, это аудитория по психологическому, что ли, настрою, это аудитория болельщиков, из которых выделяются болельщики-фанаты.
Ну, мне кажется, что это всегда так, Оль, да, наверное. Мне кажется, что это всегда так. Любая телевизионная аудитория, если речь идет не о шоу с девочками, она всегда такая.
Ну да, это аудитория, у вас более мужская аудитория, чем, например, аудитория сериалов, безусловно. И, конечно, она ближе к аудитории, к болельщикам, чем просто к театральной аудитории, например. Да, конечно.
И, в принципе, вот тут еще, как бы, я как старый болельщик футбольный, да, я могу сказать, что есть еще, есть просто болельщики, а есть болельщики-фанаты, для которых, да. Вот фанатам совершенно не важно, как играет их команда, как играют противники, их команда всегда права.
И какие правила игры даже.
Да, их команда всегда права. Их игроки всегда, что бы они ни вытворяли с противниками, всегда правы и так далее. Понимаете, вот здесь у меня, так сказать, ощущение того, что происходит с аудиторией, реагирующей на суд.
Я с этим согласен. С этим я согласен.
Конечно, это самая реакционная
часть.
Слава
богу, все примирились на этом, что пусть они уже будут болельщиками. Реакционная часть аудитории, которая такая,
как дрын. Агрессивно,
как дрын.
Звонит.
Вот он так считает, этот самый флажок взял в ручки, шарф повесил, пусть меня болельщики извинят. Но, в общем, а дальше уже не имеет ничего. Извините, Юрий Александрович, вы тоже, знаю, большой болельщик.
Да.
Ну, то есть, если что,
он
можете
запустить
без фанатизма.
Без фанатизма. Без фанатизма.
Я болельщик.
Да, и Николай Карлович у нас болельщик. Ну, вообще, мальчики, они играют в этих песочницах.
Вообще, геополитические всякие пространственно-временные игры.
Ну, шахматная доска, да, конечно, удобно. Геннадий, Ленинградская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
очень интересная, полезная и познавательная передача. О голосовании, о причинах голосования хочу сказать. В обществе были слишком сильны просоветские настроения. В 90-х годах они, конечно, чуть-чуть снизились. А в связи с неудачей демократии в нашем обществе они, к сожалению, вновь усиливаются. Но мне близка очень позиция ваша, Николай Карлович, особенно по коллективизации. Знаете, это моих предков слишком коснулось. Они вынуждены были покинуть свое хозяйство под угрозой ареста и ссылки. Единственное, одно пожелание, Николай Карлович, значит... У меня в семье у всех проблемы со зрением, и мы не можем видеть телефона на экране, чтобы принять участие в голосовании. Если можно, иногда озвучивайте телефон. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Марина Николаевна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы все говорите, что там нужно стране. Стране нужно, так сказать, объединение, консолидация, толерантность. Но самое главное, вот нашей стране нужна правда. Вот чем дальше история, тем, которую мы изучаем, естественно, просто по каким-то источникам, тем меньше правды. И вот у нас, так сказать, вот истории уже, ну вот, можно сказать, сегодняшние, товарищ Лужков, вот сегодняшняя история, да, вот делают из него историческую фигуру. Хотя каждый видит, что он из себя представляет. Это обычный человек-мужик. И вот все то, что он там... Вот Лужков хочет пойти в политику. Лужков хочет куда-то. А Лужков-то хочет, между прочим, тихо уйти, чтобы с него долги не брали. Если бы он ушел добровольно, его бы убили. А так его же выгнали. И с него же взятки гладкие. Вот это вот... Да история, вы... никогда эти моменты не осваивают. А они лежат во главе угла.
А, то есть, Мария Николаевна, надо обсудить и вот тему Лужкова, видимо, в суде.
Я говорю не про тему Лужкова, я говорю про историю.
Про историю.
Вот куда вы его тянете, в историю? А он-то всего-то от своих, так сказать...
От печки-то никуда не убежал.
Отматывается, чтобы они его не трогали. И все, и больше ничего.
Понятно, очень такая приземленная точка зрения.
Но я бы сказал рациональная.
Рациональная. Да. Яков журналист, который сообщает нам, что голосует по телефону. Вот, нашли хотя бы одного человека, который голосует и звонит вам по телефону. Разочарую Сванидзе, если провести всероссийский референдум о выборе социализма, между социализмом и капитализмом, большинство проголосует за первое, и Сванидзе это знает. Вот откуда это знает Яков, непонятно.
А то откуда знает Яков? Потом, знаете, Яков, я должен сказать, что если бы, скажем, в X веке проголосовали вводить христианство на Руси или нет, то большинство проголосовало бы за деревянных болванов. Ну и что теперь?
А вот из Канады господин Лебедев пишет, это Сванидзе-то сторонник либеральных ценностей, глупости.
Вот, вот, подноготное сейчас мое вытащит.
Федор из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Анна и ваши гости. Вы знаете, я все-таки не могу спокойно к тезисам программы, так сказать, отнестись. Почему? Вот как вы собираетесь себе представлять вообще голосование на зависимом от власти телевидении, где в том же новостных блоках того же Пятого канала хвалят Путина, Медведева чисто по-северокорейски. Это первое соображение. Второе. Скажите, а какие вообще могут быть цифры, если последние лет 8 шла с подачи Путина мощнейшая ресталинизация по всем направлениям? Уже мы докатились до учебников Филиппова, где прямо говорилось, что репрессия против своего народа вещь правильная и оправданная для нужд страны. То есть мы уже дошли до такого людоедства и каннибализма. Это второе. И третье. Вот я хочу просто понять. А вот скажите, вы можете себе представить нынешней Германии теледебаты, где будут нудно, совершенно из вечера в вечер происходить дебаты. Скажите, и какой-нибудь появится Гер Кургинян, который будет кричать, ой, вы знаете, конечно, необходимо было сжигать миллионы там поляков, евреев, славян в концлагерях, ведь это так укрепило нашу Германию, которая наконец-то встала с колен, улучшила экономику, построила дороги, и другие нас боятся, страны. Понимаете, вот что делает государство. И мне очень страшно, что после падения польского самолета эта политика не остановилась, она вновь набирает обороты. Вот я хочу спросить, когда кончится это государственное мракобитие? Мой вопрос звонится. Спасибо.
Спасибо. Я как раз собирался вам отвечать. Правда, прямо ответить на вас вопрос я не могу, потому что когда кончится та или иная политическая волна, в данном случае мракобесная, я вам ответить не могу. Я не руководитель государства и не руководитель госканала даже. Хотя от руководителя госканала, на мой взгляд, мало что зависит. Но речь идет о другом. Я согласен с вами в том, и я это сегодня говорил, что действительно последние уже долгие годы с телевидения, с экранов телевидения пропагандируется в основном одна позиция. Это так. Я с вами абсолютно согласен. Что касается объяснений по поводу того, почему у нас не так, как в Германии, в Германии была денацификация. Германия похоронила гитлеризм. Германия похоронила нацизм. И сейчас для Германии 9 мая или 8 мая – это не день национального поражения, это день национального очищения. Они перешагнули через это. У нас совершенно по-другому сложилась история. У нас совершенно другая ментальность социальная, абсолютно другая. У нас совершенно другое отношение к нашей истории, к нашему прошлому, к советскому прошлому, которое до сих пор воспевается, потому что позиция такая, что мы же должны чем-то гордиться. Ну так давайте гордиться нашим великим советским прошлым, когда нас боялись, когда мы, опять-таки, выиграли войну и далее везде. Вот вам объяснение, которое вам, судя по вашей речи, вы образованный, совершенно очевидный и думающий человек, вам, для вас это все не ново, вы это все понимаете не хуже, чем я.
Я бы еще добавил, если можно. Да. Дело в том, что и в Германии не все так просто, и там есть некоторые тренды ренационализации. Я имею в виду последнюю книгу и резонанс по поводу этой книги Тило Сарацина, которые буквально снесли с прилавков, а там высказываются довольно жесткие националистические вещи по отношению...
Но это уже не в связи с прошлым, да. Юрий Александрович. Это в связи...
Ведь это рифмуется.
Это в связи с очень сложным настоящим.
Рецидивы бывают. Давайте вот я Ольге, может быть, задам вопрос уже последний, завершающий. Как вам кажется, такого типа программы сейчас имеют, ну, какую-то, я не знаю, психотерапевтическую, например, основу? Полезны ли они?
Вы знаете, большой вопрос, нужно ли ворошить прошлое для того, чтобы очистить, придать силы. У нас очень много говорится о прошлом, у нас уже есть опыт обсуждения, но очень мало проектов, мы не понимаем, что будет завтра в стране, и бесполезно лечить клиента, у которого нет будущего.
То есть все-таки лучше говорить о будущем. Я благодарю вас, Ольга Маховская, Николай Сванидзе, Юрий Богомолов. Микрофон была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет его Андрей Шарыкин.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Пойдут ли пенсионеры за Лужковым?
Комментарии экспертов.
Правозащитник Александр Черкасов о событиях осени 93-го года.
В блогах Свободы.
В ритме медленного фокстрота. Физик и заключенный Валентин Данилов о том, как ФСБ расследует деятельность ученых.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.